Проповедь «Отверженный царь». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье утром 15 мая 1960 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Ждем, чтобы слава Божья сошла на нас сегодня через служение Словом. И это на прошлой неделе мне, так сказать, немножко не здоровилось. Не то, что не здоровилось, просто мне нужно было пройти обследование. Медицинское обследование. И поэтому вы слышали, что я был в больнице. Меня положили туда для того, чтобы мне не пришлось ездить туда-сюда через реку. Просматривали верхнюю часть и нижнюю часть пищеварительной системы, и им нужно... Не проходит несколько минут, как они снова приходят и опять делают рентгеновский снимок. Но если отправляешься в миссионерские поездки за границу, то каждые полгода осмотр обязателен. Брат Робертс и другие вроде бы проходят его каждые полгода, а я уже 4 года не был там. Вся беда в том, что я очень не люблю касторовое масло, только всего. Они говорят, что вместо него ничего больше не могут предложить, так что я... О, меня так тошнило, когда мне давали эту штуку. Знаете, я рассказывал вам своей истории жизни, что меня от него так тошнит, и мне так не хочется его принимать. И я сказал своему любезному врачу, а он мой друг, может, есть что-нибудь другое? А он говорит, боюсь, что нет, брат Бранхам. О, когда туда зашла та леди, показала, что... Может быть, я преувеличиваю, но показала, что это был целый литр. Это было... Я никогда столько не видел. Я просто зажал нос и давился, но в конце концов я его проглотил. А теперь, несмотря на все это испытание и все пережитое, я хочу поблагодарить Господа за идеальные результаты обследования. Я прошел его на все 100%. Могу ехать в любую точку мира, куда захочу. Я спросил врачей, а там были, наверное, 3 лучших специалистов в Луисвилле. И я спросил их, говорю, у меня есть хоть 10% нетрудоспособности. Он ответил, у вас инвалидности ни грамма, говорит он. Он сказал, у вас отличное здоровье во всех отношениях. И я так благодарен Богу. От кого же еще это могло прийти, как не от нашего Небесного Отца, понимаете? Вот такое состояние. И он сказал, по вашему кровотоку тут видно, что вы молодой. Он сказал, ваши кровяные клетки еще даже не начали распадаться. Ничего подобного. Он сказал, брат Бранхам, вы в очень хорошей форме. И я сказал, ну, я очень рад. Я имел честь побеседовать... засвидетельствовать каждой медсестре в той больнице и каждому врачу о Царстве Божьем. И один врач, мне кажется, он должен сегодня утром быть здесь. Я рад, что в этом мире еще есть добрые люди. Люди с большой буквы. Люди, которые 5 дней водили меня на... медицинское обследование, а ведь каждый из них стоило бы, наверное, долларов 200 или 300. Когда я все прошел, они сказали, это наше пожертвование в тот труд Господень, который вы совершаете. Видите? Да. Даже не... Сказали, вы даже ставите нас в неловкое положение, когда спрашиваете нас, сколько вы нам должны. Сказали, только молитесь за нас. Они сказали, а внутри... Мы обнаружили что-то эмоциональное. Чего мы не можем понять. А я сказал, ну, вроде бы ничего такого нет. Он сказал, внешне вы не нервничаете и не тревожитесь, но, говорит, внутри присутствует какая-то эмоция, которую мы не можем понять. Я говорю, если вы только посидите здесь минутку, я объясню вам. Я начал рассказывать о видениях. Это не их сфера, они понятия они не имеют. Я рассказал им о Библии. Затем я рассказал им о том видении, которое Господь показал мне буквально на днях. И они плакали, как младенцы. Просто сидели там и плакали. Я говорю, надеюсь, вы не посчитаете меня каким-то религиозным чудаком. или еще кем-то, сказал, ни в коем случае, брат Бранхам, я верю в это от всего сердца. Он сказал, но я хочу сказать только одно. В институте таким вещам не научишься. Говорит, я считаю, что они исходят от всемогущего Бога. А это были трое из выдающихся врачей в Луисвилле, самый лучший из них. Так что я был очень рад этому, и что, может быть, Господь позволил мне насадить там несколько семян. Поговорил там с каждой медсестрой. Однажды утром, когда они выходили из кабинета рентгена, я посмотрел на одну бедную женщину, она была такая больная, и я все подвигался, пока не подсел к ней. Я подумал, что она, возможно, при смерти. Я сказал, сестра, я хочу задать вам вопрос. Она сказала, да, сэр. Я спросил, вы христианка? Она сказала, я хожу в такую-то церковь. Я говорю, я хочу просто немножко пояснить, я сказал. Я хочу знать, являетесь ли вы христианкой, настоящей христианкой. Если вам суждено пересечь это жизненное море в край иной, любите ли вы его? Я спросил, были бы вы на самом деле спасены? И она ответила, да, сэр, именно так. И я сказал, тогда благословит Бог ваше сердце. Если дело обстоит таким образом, значит, в какую сторону не дул бы ветер, с вами все в порядке. И если мы только оглянемся по сторонам, в мире еще осталось много замечательных людей. Так вот, сегодня я пришел рассказать о видении, которое я опишу вам чуть позже. А сначала я хотел бы поговорить немного о слове, потому что я верю, что слово является очень существенным. Сейчас является самым существенным. Я рад видеть Чарли, Кокса и брата, моего друга, который стоит там вместе с ним, брата, не могу вспомнить, Джеффриса, не могу запомнить его имя. Многие из вас, остальных дорогих братьев из Джорджии, из разных уголков страны. По-моему, в это утро здесь сидит мой старый приятель Билл. И многие. И там брат из Джорджии, те люди, которые подарили мне этот костюм. Знаете, это один из самых лучших моих костюмов. В нем так хорошо, действительно очень удобно. И вы мне так дороги. Когда я расскажу вам, что произошло со мной за эти последние несколько дней, вы поймете, почему я считаю, что мне это очень дорого. Так вот, я верю, если Господь позволит, я хочу продолжать битву еще усерднее, как никогда в жизни, потому что теперь я вижу, что это... Конечно, я мог бы умереть и сегодня, этого мы не знаем. Мои электрокардиограммы и остальное, 16 видов рентгеновских снимков, полный медицинский осмотр показали, что я в такой же здоровый, как и любой человек, любое человеческое существо на Земле. Так что я благодарен за это. Но все, даже при всем при этом, хотя я очень благодарен и признателен Богу и верю, что Он дальше будет хранить меня в служении Ему, на самом деле меня очень обрадовало то, что Он показал мне чуть раньше этого, понимаете? Так вот, я думаю, что сегодня вечером, ты не против, брат мой говорит, никак нет, наш дорогой брат, это абсолютно бескорыстный человек, брат Невилл. Если кто-нибудь из вас был здесь в прошлое воскресенье и слышал ту потрясающую проповедь, которую он сказал о кувшине масла, это было бы одной из самых выдающихся проповедей, которые я только слышал. То, что высказал брат Невилл Святым Духом в прошлое воскресенье, этой небольшой пастве овец, которых собрал Бог. И если вы не против, если это угодно Господу и устраивает брата Невилла и церковь, я хочу сегодня вечером снова проповедовать и начать серию, скажем, в понедельник вечером. Я имею в виду в воскресенье вечером, в среду вечером и в следующее воскресенье. Серию проповедей по моим изучениям. Вообще-то мне не обязательно было лежать там в больнице, но они были ко мне так добры. Мне выделили палату примерно за 3 цены. Так что я просто взял свои Библии, свои книги, забрался на кровать и сидел там на корточках, разложил вокруг все свои Библии и прочее, и я так чудненько проводил время, пока туда не принесли касторовое масло. Мое чудненькое время тут же прекратилось, тогда моя песенка была спета. Понимаешь, брат Пэт, для меня оно ужасно тошнотворно. Эту штуковину я просто терпеть не могу. Но первые 3-4 дня я отлично проводил время. Я замечательно проводил время. Я занимался изучением послания к Ефесянам. О, как это сплачивает церковь! Я считаю, что это такая красота, и если вы... Так вот, если вы ходите в какую-то церковь, то, пожалуйста, оставайтесь на своем посту. Но если никакую церковь вы не посещаете, и вы хотели бы прийти еще и сегодня вечером, и в среду вечером, и в воскресенье вечером, я хотел бы рассмотреть сегодня вечером первую книгу Ефесянам, а в среду вечером вторую главу Ефесянам, а в следующее воскресенье третью главу Ефесянам, чтобы привести церковь в порядок. Вы знаете, что я имею в виду. Это позиционное размещение. Я считаю, что для церкви это хорошее подспорье. Я буду говорить это только прихожанам с Кинни Бранхамом. Если кто-нибудь из вас, дорогие братья, я знаю, что некоторые из вас, мне кажется, проводят собрания. Наш браток Селисберги и другие проводят собрания. Послушайте, это собрание пробуждения. Обязательно посещайте их. Это слуги Христа, молодые люди, которые стоят в проломе, которые вышли, хотя даже их же церковь отрицала истину и так далее. Они сразу ушли оттуда, и Бог призвал их к служению. Так точно. Я восхищаюсь этим человеком, даже не могу вспомнить, как его зовут. Но это молодой парень, замечательный, обаятельный парень. Милая жена и дети. Еще брат Джуни Джексон проводит тут собрание. Это еще один чудесный, выдающийся трофей изумительной Божьей благодати. И когда они проводят в ваших церквях пробуждение, обязательно посещайте их, потому что это ваше «так и надо делать». Ведь вы не знаете, может, грешник придет к алтарю, и, может быть, вы почувствуете побуждение привести того человека ко Христу, за что вы получите большую награду на другой стороне. А тут, в этой скине, мы сейчас просто преподаем учение и приводим церковь в порядок, оказываем помощь в пути. Так вот, я не взял с собой часы, так что кому-то придется быть моими часами. Док уже показал мне, что они есть у него, так что у моего брата. Итак, теперь брат Эдгар Док Бранхам говорит, «За это я себя дорого не возьму». И дает свои часы брату Бранхаму. «Ты за это с меня дорого не возьмешь?» «Да». «Спасибо». «Ну, хорошо. Вообще-то я очень сомневаюсь, что они правильно идут. Так что...» «Спасибо». «Я сейчас про тебя расскажу». «О-о-о-о-ч-ч-ч». «Сегодня у нас свой день рождения, я сэкономил 10 центов, только чтобы тебе легче было». «Правда?» «Ну, это...» «Тогда эти часы сразу намного лучше стали работать, док». «Ага». «Он сказал, что на свой день рождения он сэкономил 10 центов, чтобы мне легче было». «Потому что между нами двое или трое родных братьев от переводчика». «Так что вы видите, сколько мне уже стукнуло». «О, но для меня это не имеет ни капельки значения». «Вот». Я буду говорить не очень долго. Так вот, если к нам пожаловали гости, то, конечно, мы хотим поприветствовать вас от всего сердца. Добро пожаловать в эту небольшую скинию. У нас здание не ахти какое. Сейчас мы планируем построить небольшое помещение, а просто это уже сильно обветшало, и мы постараемся здесь построить себе красивую, удобную, небольшую церковь, как только мы... Господь позволит нам это сделать. И многие из вас прилагают в этом усилия, и мы это высоко ценим. Итак, в это утро я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной для прочтения 1 Царств, 8 главу, и начнем примерно с... Давайте начнем примерно с 19 стиха, может быть, 19 и 20 стихи, чтобы увидеть контекст из этого небольшого отрывка. Вот, и пока вы открываете, прежде чем хотелось бы, мы прочитаем, а затем хотелось бы перейти к молитве. И если у кого-нибудь сегодня утром просьба, кто сказал бы, просто вспомни меня. На нашем последнем собрании, 2 недели назад или 3, когда я проводил собрание, кстати, мы, между прочим, пока вы открываете, собрание в Чатакве начнется 6 числа. Мы рассчитываем замечательно провести время в Мидлтауне, штат Огайо. У кого намечается отпуска, приезжайте. Это будет большой лагерь прямо на реке, где... О, мы... Каких только там не будет проповедников. Они там по всему речному региону проповедуют каждое утро, постоянно, днем и ночью. Так что там все собираются вместе. Это большой кемпинг, гораздо больше, чем Сильвер Хиллз, во много раз. И причем там большая территория, где мы можем разместить от 8 до 10 тысяч людей. И она всегда забита до отказа. Мы отлично проводим время в Огайо. И пожилой брат Кид, за которого я на днях утром ездил помолиться, вы помните, как я вам рассказывал 3 недели назад? Врач сказал, что он проживет не больше суток. А он встал и ходит. Он процитировал место Писания, песню, которую он не мог спеть. И на днях утром, когда я зашел и посмотрел на него, на нем была такая шаль. Я уехал отсюда примерно за 3-4 часа до рассвета, чтобы успеть к нему. Говорили, что он умрет в тот день. Рак простаты. А его дорогая женушка стирала за 50 центов в день. То есть с рассвета до поздней ночи. За 50 центов, чтобы ее муж оставался на поприще, как проповедник. Проповедовал на 2-недельном пробуждении, собрал пожертвования, получил 80 центов. Но на днях я увидел, как они сидели там, эти две пожилые пары. Вернее, эта чета сидела там, а у нее на плечах была такая шаль. И там сидел один из его обращенных, 92 лет, просто блестящий, ясный ум и пятидесятник до глубины души, знаете. И я сказал, «Вы знаете, для чего вы, пожилые люди, здесь сидите?» Просто ждете, когда подадут лодку. Вот и все. Их труд, они достигли всего, они достигли цели, и теперь они готовы отправиться к своей награде. И я сказал в то утро брату Чиву, вернее, брату Китсону, Киду, «Вы будете на собрании в Чатакве». Вчера мне позвонил, говорит, «Я приеду туда, брат Бранхам». Ну, просто прекрасно. На многих собраниях, поскольку вступает в силу мое новое служение, один брат, брат из Баптиста, стоящий здесь, его дочь-подросток, как бы немножко сбилась с пути, на днях утром сказал ему, «Я даю тебе твою дочь для Господа Иисуса». И когда он вернулся домой, она была спасена. И другая здесь в это утро будет принимать крещение и так далее. И один человек, мистер Сотман, мой друг из Канады, его теща была в предсмертном состоянии, сказал, «Когда ты вернешься туда, ты найдешь свою тещу уже в процессе выздоровления, в порядке». Именно так оно и было. И просто, люди просто приезжают. Сейчас это действует еще в младенческом состоянии. О, но мы ожидаем чрезмерного, изобильного, превыше всего. Мы живем в лукавые и последние дни, но это славный час. Итак, у вас есть Библия для прочтения? 8 глава. Царств. А я пообещал Джину, что подскажу, когда там начать записывать остальную часть. Мы только начинаем это собрание. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила. И сказал, «Нет, пусть царь будет над нами, мы будем как народ, прочие народы, будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши». Выслушал Самуил все эти слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу, «Послушай голоса их и поставь им царям». И сказал Самуил израильтянам, «Пойдите каждый в свой город». Так вот, если бы я попытался в это утро выбрать из этого то, что назвал бы темой на следующие несколько минут, я хотел бы выбрать тему «Отверженный царь». Было такое время, как и во все времена, когда люди вовсе не хотели, чтобы ими руководил Бог. Им хочется руководить по-своему. И эта история сегодня утром, а когда вы вернетесь домой, было бы хорошо, если бы вы прочитали ее сначала до конца. Это было во времена Самуила, мужа Божьего, пророка. А он был человеком праведным и добрым человеком, почтенным, уважаемым, правдивым и честным перед людьми, никогда их не обманывал и говорил только непосредственно «так говорит Господь». Но люди дошли до того, что им захотелось поменять эту программу. Они посмотрели на филистимлян и амаликитян, амореев, хитеев и на другие народы мира. И они увидели, что у тех были цари, которые царствовали над ними и управляли ими, и руководили ими, и вели их сражения, и так далее. И похоже, что Израилю захотелось подражать этим царям и этим народам, но у Бога никогда, ни в одном периоде, не было такого намерения, чтобы его народ поступал как народы этого мира, или имел управление или контроль, как у людей этого мира. Божий народ, как всегда, был народом особым, отличающимся народом, вызванным, отделенным, в поступках, в поведении, в образе жизни совсем не таким, какими были народы этого мира. Их стремления и все их нутро всегда были противоположны тому, чего желают мирские люди. И народ израильский пришел к Самуилу и сказал, «Ты стареешь, и твои сыновья не ходят твоим путем, потому что они не были верны, как Самуил. Они брали взятки, деньги». И они сказали, «Самуил, твои сыновья не такие, как ты, поэтому мы хотим, чтобы ты пошел и нашел нам царя, и помазал его, и сделал из нас народ, подобный остальным народам мира». И Самуил старался убедить их, что из этого ничего не выйдет. Он сказал, «Если вы так поступите, то вы сразу увидите, что он призовет из вашего дома всех ваших сыновей и сделает их воинами, чтобы они бежали перед его колесницей, нося доспехи и копья. И кроме того, он вызовет ваших дочерей, чтобы они пекли хлеб, и отберет их от вас, чтобы они кормили войско». И сказал, «Помимо всего этого, он будет брать определенные налоги с вас, с вашего зерна и со всего вашего дохода. Он все обложит налогом, учредит определенные задолженности правительству и прочее, которое нужно будет оплатить». Он сказал, «Я считаю, что вы делаете большую ошибку». Но когда народ сказал, «Но мы все равно хотим быть как остальные народы». В мужчинах и женщинах есть нечто такое, что вызывает у них стремление становиться похожим друг на друга. И на земле жил только один человек, который был нашим примером. Это тот, кто умер за всех нас, наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Он был совершенным примером того, какими мы должны быть, всегда занимался делом Отца и поступал правильно. И сколько бы Самуил не пытался убедить народ, они постоянно ходили за ним днем и ночью. «Подавай нам царя! Подавай нам человека! Подавай нам человека, которого мы сможем называть своим вождем!» А это никогда не было волей Божьей. Это никогда не было волей Божьей, и никогда не будет волей Божьей, чтобы люди правили друг над другом. Бог правит над человеком. Бог наш правитель, наш царь. И сегодня это является очень даже большой опасностью, потому что, по всей видимости, у людей такое же самое понятие. Такое впечатление, что до них никак не доходит, что Бог по-прежнему правит над человеком, а не человек управляет человеком. Поэтому они выбрали себе человека по имени Саул, который был сыном Киса. И он был человеком уважаемым, человеком почтенным, а он пришелся народу по душе, потому что это был здоровенный, высокий, благородный, статный мужчина. В Писании сказано, что он был от плеч на голову выше любого человека в Израиле. Он выглядел по-царски, и он был красив лицом. Это был выдающийся и незаурядный человек. Вот именно такого человека люди с удовольствием выбирают сегодня. Люди явно недовольны тем, как Бог устроил свою церковь, чтобы она управлялась и контролировалась Святым Духом. Им хочется, чтобы кто-нибудь, какой-то человек, какая-то деноминация, какие-то определенные люди управляли церковью. Они не в силах полностью отдаться в Божью руку, чтобы быть духовными, чтобы быть водимыми Святым Духом. Им хочется, чтобы кто-нибудь за них исполнял их религиозные обязанности, чтобы кто-нибудь указывал им, как именно это делается со всеми подробностями. Так что этот человек, видимо, идеально подходил на это место, потому что это был очень интеллектуальный человек. И это очень даже похоже на сегодняшний день. Мы тоже любим выбирать таких людей для управления нашими церквями, для управления Церковью Божьей. Мне нечего сказать против, но просто-напросто заострю внимание вот на чем. Такое не сейчас, не раньше, да и никогда не будет воли Божьей. Бог должен царствовать над своим народом, управлять каждым в отдельности. Затем мы видим, что этот сын Киса, великий человек, такой рослый, и он, похоже, что он был народу по душе, ведь одежда на нем смотрелась великолепно, и когда он ходил, корона у него на голове была намного выше всего остального народа. Это казалось большим преимуществом для Израильского царства. Ведь другие цари из других народов подумали бы, «Посмотри, какой человек!» Они могли бы указать пальцем и сказать, «Посмотрите-ка, какой у нас великий царь! Посмотрите, какой над нами стоит великий человек!» И как это ни прискорбно, но именно так сегодня обстоит дело с церковью. Они любят говорить, «Наш пастор не узколобый». Это великий человек. Он окончил Хартфорд или какой-нибудь известный теологический институт. В таком-то учреждении он получил 4 ученых степени. И среди людей это очень общительный человек. Все это может быть хорошо. Этому есть место. Но Божий путь, чтобы его церковь была водима Святым Духом, его Духом. Но они любят говорить, у нас большая деноминация, в которой мы числимся. Мы начинали еще во времена первопроходцев, когда мы были в меньшинстве. Нас было совсем немного, мало. А теперь мы разрослись до такой степени, что мы в числе самых больших деноминаций. У нас лучшие школы и самые образованные служители. Наши толпы людей одеваются лучше всех, и самые интеллектуальные люди города посещают нашу деноминацию. И мы жертвуем на благотворительность, и мы делаем добрые дела, и все такое. И вовсе ничего, не дай Бог, чтобы я сказал против этого хоть слово, потому что все это хорошо. Но все равно воля Божья не в том, чтобы человек управлял человеком. В день Пятидесятницы Бог послал Святого Духа править в сердце человека и править в его жизни. Так не было предусмотрено, чтобы человек управлял другим человеком. Но мы любим так говорить. Ведь так потрясающе, когда мы можем сказать, что ходим в такую большую организацию. Ты христианин? Именно так я наткнулся на эту тему, когда был в больнице. И я спросил одного, «Ты христианин?» «Я хожу туда-то». «А ты христианин?» «Я хожу туда-то». И одна медсестра подошла к кровати, где я читал Библию, а это была новая медсестра на том этаже. И она сказала, «Здравствуйте». Она сказала, «По-моему, вы почтенный Бранхам, который приехал для медицинского осмотра». Я сказал, «Да». И она сказала, «Можно мне натереть вам спину спиртом, чтобы вы лучше себя чувствовали?» Я сказал, «Можно». И пока она натирала мне спину, она спросила, «К какой деноминационной церкви вы относитесь?» И я ответил, «О, я отношусь к самой старой деноминации из всех». А она сказала, «А что это за деноминация?» Я говорю, «Она была организована еще до того, как был организован весь этот мир». И она сказала, «О, как это? Мне почему-то такая неизвестна». Она сказала, «Я хожу в такую-то церковь. Это та организация?» Я говорю, «Нет, мадам. Эта организация только около 200 лет». А та организация образовалась, когда утренние звезды пели вместе, и сыны Божьи восклицали от радости, когда они увидели пришествие Спасителя для искупления человечества. И она сделала паузу, прекратила натирать мне спину, а я наклонился немножко в эту сторону, чтобы эта леди могла натереть. Она живет тут, неподалеку от Коридона. Мы разговорились, и она сказала, «Сэр, я всегда верил, что если Бог остается Богом, то Он Бог и сегодня, точно как Он им был в былые времена». Она сказала, «Хотя моя церковь категорически это отрицает, я все равно верю, что это истина». И я сказал, «Девушка, вы недалеко от Царствия Божьего». Она сказала, «Если он был исцелителем, разве он не является исцелителем до сих пор?» Я сказал, «Непременно, моя сестра». Но человеку хочется управлять, причем управлять людьми. Да и сам человек хочет, чтобы им управлял другой человек. Он не хочет, чтобы Бог управлял. Поэтому этот сын Киса по имени Саул был идеальным исполнением их желания. Здоровенный, статный мужчина, и, о, он запросто мог вводить их на сражение и так далее. Но все равно, это был не Божий метод действия. Бог хотел, чтобы его верный старый пророк направлял их и говорил им его словам. Так вот, сегодня, в эту великую церковную эпоху, в которой мы живем, я считаю и верю, в это от всего сердца мы сделали то, что Бог велел нам делать, с точностью да наоборот. Последние слова нашего Спасителя находятся в Марка 16. «Сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Верующих же будут сопровождать эти знамения. Именем Моим они будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. И если будут брать змей или что-то смертоносное выпьют, не повредит им. И если они возложат свои руки на больных, они будут здоровы. Ни один человек, никакой сын Киса и никто другой не сможет осуществить это без водительства Святого Духа. А мы понастроили школ, мы понастроили семинарии и понастроили организации, чтобы удовлетворить и быть похожими на остальной мир. Так вот, раньше в этой стране Святой Дух был вождем. Эта страна раньше управлялась, когда составляли Декларацию независимости. И там стоял свободный стул. У меня нет ни капельки сомнения в том, что за тем столом сидел Сын Божий. Ведь эта страна была основана на принципах свободы религии и свободы для всех, и на основании вечного Божьего Слова. Но мы это развратили. В политике мы голосованием избрали людей за счет купли и продажи и ложных обещаний. Так что наша страна, наша политика и наша демократия настолько осквернены, что она переплелась с коммунизмом и всевозможными измами. И много раз на заседаниях у нас призывают к молитве, когда встречаются Лиги Наций или что-то обсуждают. И недавно, в один определенный важный момент, к молитве не призвали вообще ни разу. Как же мы уладим разногласия без молитвы? Как же мы во всем мире можем рассчитывать на какие-либо достижения, если нет водительства Святого Духа? Но позвольте мне сказать, с любовью и почтением к нашей стране и к ее флагу, и к той республике, которую она представляет. Мы отвергли своего вождя, Святого Духа, и через развращенную политику поставили людей с развратным умом. И если не будут приняты меры, они сейчас делают самую фатальную ошибку из всех. Потому что народ желает, чтобы управляли люди. Что нам нужно в столице этих Соединенных Штатов в лице президента? Что нам нужно в Конгрессе? Что нам нужно в нашем суде? Так это мужи, которые посвятили свою жизнь Богу и наполнены Святым Духом и водимы Его божественным руководством. Но вместо этого мы выбираем мужей интеллектуальных, мужей с видом благочестия, силы же Божией отрекшихся, атеистов, а иногда и еще хуже, которых мы включили в наши политические круги нашей страны. И кроме того, в наших церквях тоже так. Наши церкви развратились по той причине, что мы, выбирая пастырей, которые вели бы нас, обратились к семинариям и избрали мужей, которые являются великими гигантами мысли. Мужей, у которых просто блестящий ум, мужей образованных, которые очень общительны среди людей и которые являются замечательными соседями, против чего я ничего не могу сказать. Эти люди ведут себя очень любезно, они ведут осторожный образ жизни и правильно ведут себя среди других мужей и среди народа, великие мужи в своей области, о чем я ничего плохого не скажу. Не дай Бог, чтобы мой дух стал таким злоречивым. Но все равно Бог выбрал для нас не это. Нужно водительство Святого Духа, Христос в сердце людей. Многие из тех интеллектуальных мужей, которые стоят у нас за кафедрой, отрицают реальное существование Святого Духа. Многие из них отрицают существование божественного исцеления и силы Духа. По-моему, вчера я читал одну статью. Это была серия газетных вырезок от Джека Коу, покойного Джека Коу, одного из моих обращенных к Господу Иисусу, который в свое время был сильным и храбрым мужем. И во Флориде он был вызван на допрос из-за того, что попросил ребенка снять с ног скобы и пройтись по платформе. И сделав это, ребенок прошел по платформе нормально и, дойдя до матери, упал. Поскольку все это подстроил враг Христа, эта молодая женщина, ее муж, подали на нашего доблестного брата в суд страны. И хотя все церкви должны были встать на защиту брата Джека, хотя все церковные люди, упоминающие имя Иисуса Христа, должны были доблестно встать рядом с ним, все люди, призывающие имя Господа Иисуса, должны были упасть на колени в молитве. Но вместо этого, на заголовках газет, одна из наших огромных деноминаций заявила, что они объединились с атеистами усилия на то, чтобы осудить и посадить в тюрьму брата Джека Коу. Вы можете себе представить, церковь, называющаяся именем Христа, объединила с атеистами усилия на то, чтобы осудить благочестивого человека, который от всего сердца старался отстаивать Библию. Но они так и сделали. И тогда на помощь пришел брат Гордон Линдсей. И когда неверующий судья сказал, «Этот человек мошенник, потому что он снял с ребенка скобы и пустил его по платформе, и сказал, что он исцелился, но он солгал, и он сделал то, что противоречило указаниям врача, поэтому на него заведено дело о мошенничестве». И мистер Коу поднялся, и он сказал, «Сэр, я спариваю это утверждение. Бог исцелил этого мальчика». А судья сказал, «Я хочу попросить любого человека на этом суде, если можно подтвердить такое заявление, что на одном конце платформы Бог мог исцелить этого мальчика, а на другом конце позволить ему заболеть». Если это заявление можно доказать по Библии, тогда я скажу, что мистер Коу имеет право на свое утверждение. И один служитель поднял руку, и он сказал, «Ваша честь, сэр, можно мне слово?» И судья сказал, «Пожалуйста». И этот служитель поднялся и сказал, «Однажды ночью в бушующем море, когда кораблик уже вот-вот должен был пойти на дно,
не осталось никакой надежды на спасение. Они увидели Иисуса, Сына Божьего, идущего по воде. И один из апостолов по имени Петр сказал, «Если это Ты, Господь, то повели мне прийти к Тебе по воде». И он продолжал, «Господь сказал апостолу Петру, иди». И он вышел из лодки, сэр, и пошел так же хорошо, как и Иисус, шагавший по воде. Но когда он испугался, он начал тонуть, еще не дойдя до Иисуса. Судья сказал, дело закрыто. Нам нужно водительство Святого Духа, а не интеллектуальные люди. Саул, сын Киса, был тогда поставлен правителем народа. И он взял 2000 человек, а Иоаннафан взял 1000. Иоаннафан пошел в гарнизон и поразил аммонитян. Вернее, аммонитян. И когда он их поразил, Саул затрубил трубой и сказал, «Вот видите, что сделал Саул?» Он начал становиться гордым. Как только человек становится великим доктором богословия, или к его фамилии добавляется какое-то званица, он вдруг становится способным ответить на любой вопрос. Божьи мужи, они смиренные. Божий народ — это смиренный народ. Когда вы видите, как кто-то говорит, что он получил Святого Духа, и начинает отделяться, по-видимому, не имея веры, кичиться, выдавая себя за того, кем сам не является, запомните, он не принял Господа Иисуса. Мы видим, что тогда вторгся враг, и он собирался проникнуть в горстку Божьего народа и собирался вырвать у каждого человека правый глаз. Именно это враг всегда и пытается сделать. При возможности вырвать даже оба глаза, чтобы люди не смогли увидеть, что они делают. Вот что сатана пытается сделать сегодня с каждым христианином, вырвать у него духовное зрение, чтобы он мог руководствоваться только интеллектуальным чувством, а не чувством Святого Духа, ведущего его. Так что, когда они это сделали, когда произошло большое поражение, тогда Саул разрубил двух больших валов и отправил их всему народу. И я хочу, чтобы вы тут обратили внимание, что когда Саул разослал куски валов по всему Израилю и сказал, «Да будет с каждым человеком, который не последует за Самуилом и Саулом, да будет с ним то же, что и с этим валом». Вы видите, как обманчиво он пытался поставить себя наряду с мужем Божьим. Это было вообще не по-христиански. Народ ведь боялся именно Самуила. Но Саул заставил их всех следовать за собой, потому что народ боялся Самуила. Да пойдут они за Самуилом и Саулом. Как много раз мы слышали, это в наше время. Мы — Великая Церковь. Мы — Церковь Христа. Мы — Церковь Бога, мы такие-то. Это внушает людям страх. И они думают, что именно там Бог на самом деле и действует. И они не хотят водительства Святого Духа. Им лучше следовать за таким человеком, потому что они хотят вести свой личный образ жизни. Им нравится верить так, как им хочется верить. Вы видите, Святой Дух, наш судья, Бог дал нам судью вовсе не в лице Папы Римского или епископа, или еще кого. Святой Дух, личность Бога в виде Святого Духа, является нашим судьей и нашим проводником. А почему же так получается? Пожалуйста, простите за такое грубое, очень грубое выражение. Я говорю это не из злости, я говорю это из любви. Но Святой Дух говорит, что нашим женщинам нельзя подстригаться. И нашим женщинам непозволительно носить шортики и брюки и накрашивать губы и лицо. Святой Дух говорит, что это неправильно. Но мы хотим, чтобы люди нам это позволяли. Главное, чтобы следовали за мной и Самуилом. Им хочется 6 дней жить, как им вздумается, а по воскресным утрам ходить в церковь, и чтобы отличник, интеллектуальный выпускник колледжа с множеством ученых степеней сказал им коротенькую проповедь, приправленную несколькими шуточками, которые усладят их слух и развлекут их, как какой-то фильм или телепередача, и прочитает короткую молитву за них и распустит их по домам с чувством самоуспокоения и безопасности, что они исполнили свои религиозные обязанности. Это не воля Святого Духа. Святой Дух хочет, чтобы вы жили благочестиво каждый день недели и каждую ночь, отделяясь от мирских вещей. Но церковь этого не хочет. Они хотят такого человека, который может истолковать Библию так, как им хочется ее слышать. Они не слушаются голоса Святого Духа, говорящего через Библию. Многие из них готовы сказать: «Дни чудес прошли». Вот что льстит людям. Им хочется сказать: «Крещения Святым Духом не бывает». Люди не хотят, чтобы их поведение чем-то отличалось от поведения остального мира. Они не хотят выходить на улицу с умытым лицом. И чтобы мужчины обладали чистыми манерами, а не ходили с сигаретами во рту, и с сигарами, и трубками, и прочим, чем занимаются мужчины. Женщинам хочется делать очень короткую стрижку и ходить в коротких платьях и показывать свою фигуру и прочее, что им хочется. Они хотят таких мужей, которые будут им такое позволять. Еще на днях приехал один человек и передал мне, что из-за того, что я проповедую против такого, одна большая деноминация, около 5 деноминаций, заявили: «Мы порвем с братом Бранхамом и больше не будем иметь с ним ничего общего». Или ты отзовешь эти пленки и извинишься за них, или мы с тобой расстанемся. Я сказал: «Я буду стоять с Божьим Словом, даже если это будет стоить в моей жизни всего. Я останусь со Словом, и я...» Спросил: «Разве тебе не следует отозвать такую-то пленку?» Я ответил: «Я никогда в жизни не проповедовал того, чего бы я стыдился. Я не буду отзывать никаких пленок, никаких записей. Я останусь тем, что говорит Святой Дух. Этим я живу, и за это я умру». Не то, что я возомнил о себе, но я стараюсь привести вам наглядный пример того, что происходит, чтобы вы увидели и поняли. Сами люди хотят быть под руководством человека. Самуил им был не нужен. Потом, прежде чем они помазали Самуила в цари, точнее, прошу прощения, Саула в цари, Самуил снова обратился к ним. И я просто буду говорить таким языком, каким он высказал бы это сегодня. Можете это прочитать. Он сказал, «А почему Бог не может быть вашим царем?» «Ну, мы же Бога не видим». «Так я же его представитель». Самуил сказал, «Разве я говорил вам какую-нибудь неправду? Разве я пророчествовал о чем-нибудь таком, что не исполнилось бы точно так, как я и предсказал? Разве я не говорил вам слово Господню? Я спрошу вас вот о чем. Разве я приходил к вам, выпрашивал у вас деньги? Разве я что-нибудь отнимал у вас? Не доносил ли я вам ничто иное, как четкое, так говорит Господь? И разве Бог каждый раз не подтверждал, что это истина? А Он брал и посылал грозу и дожди». Вы знаете то место Писания, вы в доказательство того, что Самуил был Божьими устами. А ведь Самуил совершенным образом символизировал то, чем сегодня является Святой Дух. Святой Дух — это Божьи уста, которые говорят в точности то, что говорится в Библии, которые верят именно в то, что говорится в Библии, и не отклоняться от нее ни на грамм. Но им захотелось того, кто им объяснил бы иначе. А народ не мог сказать, что пророчество Самуила не было совершенным. Они сказали в ответ, «Самуил, все, что ты говорил во имя Господне, Господь исполнил точно так, как ты и сказал». Нет ни единой погрешности. Ты никогда не приходил к нам и не выпрашивал у нас деньги. Ты сам себя содержал. Ты никогда не просил нас сделать для тебя что-нибудь грандиозное и из ряда вон выходящее. Ты доверяешься своему Богу, и Он избавляет тебя от всего, и твои слова истинные. Все, что ты говорил во имя Господне, исполнилось именно так, как ты сказал. Но мы все равно хотим царя. Вы видите это расхождение? Вы видите, как хитрость дьявола может воздействовать на человека? Вместо того, чтобы ему или ей покориться, Святому Духу и послушаться, так говорит Господь, чтобы вести чистую жизнь, иметь неоскверненный характер, вести другую жизнь, быть людьми особыми, народом святым, людьми со странным поведением. Им лучше равняться на этот мир и вести себя как в миру, и ходить в какую-нибудь церковь, где говорят, в этом нет ничего плохого, просто веди себя так, и все будет нормально. Вы видите, что это такое? Они говорят, исцеления как такового не бывает. А, крещение Святым Духом было для церкви как стропило. Значит, другими словами, Бог выбрал людей, Святого Духа из церкви забрал и позволил деноминации заняться ее строительством. Ни за что, никогда такого быть не может. Святой Дух, Слово истины, вот что должно руководить вами, пока не придет Иисус. Но вот так пошли дела. Саул пришел к власти. У него могло бы быть много последователей. О, у него были красивые доспехи. У него были певцы, у него были щиты, и у него были копья. О, он затмевал все остальные народы, и он привел их к демократии, которая превосходила все, что было известно человеку. И именно так поступили наши деноминации и церкви в наше время. У нас самые большие церковные здания в мире. Наши люди одеваются лучше всех в мире. У нас выдаются самые высокие ученые степени, как натренированные мужи у Саула могли взять копье и могли делать им такие движения и маневры, что народы их боялись. Это были натренированные люди и все такое. Но однажды пришло такое время, когда вышел человек и бросил вызов. И вся израильская армия настолько разволновалась, что когда они стояли, у них дрожали коленки. Голиаф бросил им вызов. Если ваш Бог такой, как вы о нем говорите, ведь вы натренированы лучше всех. И он бросил им вызов, а они не знали, что делать. Их красивые, отшлифованные доспехи не могли помочь. Их копья не могли помочь. Происходило нечто такое, о чем они раньше не слыхали. И с большим почтением и благочестивым уважением, с честью и достоинством, и с любовью, и в христианском общении, я скажу вот что. На днях я прочитал из африканской газеты, что наш сын Киса, наш сподвижник евангелизации, Билли Грэхам, когда магометанин бросил вызов ему, сказав, если ваш Бог есть Бог, то пусть он исцелит больных, как он и обещал. Сын Киса с остальной армией поджал хвост и уехал из страны побежденный. Это позор. Наш Бог есть Бог. У нас хорошие церкви, у нас замечательные евангелизации. Певцам у нас платят. У нас лучшие хоры. Самые высокие шпили в стране. Мужи у нас самые замечательные, у которых больше всего денег. У нас интеллектуалы. Теология у нас по существу. Мы можем ее проповедовать, мы можем о ней рассказывать. Мы можем евангелизировать и приводить людей, и приводить в церковь каждый год миллионы обращенных. Пробел на лице от редакции. Певцы, которым мы платим, наша интеллектуальная евангелизация, не готовы ответить на такой вызов. Они понятия об этом не имеют. Они ничего не знают о его исцеляющей силе, о крещении Святым Духом, о той силе, которую может взять и освободить человека, умирающего от рака, от которого осталась одна тень. Они понятия об этом не имеют. В этой области они не были обучены, как было с Саулом и его собранной людьми группой. Но я хочу обратиться к народу Божьему и к вам, детям, чтобы вы знали, что Бог никогда не оставляет вас без свидетеля. Саулу это было неизвестно, Саул понятия об этом не имел. Но у Бога где-то за холмами был маленький Давид, который кормил овец не церковническими сорняками. Он водил их к водам тихим и на пажити злачные. Он заботился об овцах своего отца. И если прибегал какой-то враг, чтобы схватить одну из овец его отца, он знал, что сила Божья освободит ту овцу. У Бога до сих пор где-то есть Давид, который знает, что значит освободить одну из Божьих овец силой Божьей. Он до сих пор все до мелочей об этом знает. Он доверялся. Доспехах Саула он вообще не разбирался. Да они ему были не нужны. Ему не нужны были их деноминации. Он не хотел, чтобы на нем висели эти ненужные доспехи. Он сказал, я в этом вообще ничего не понимаю. Просто дайте мне пойти в той силе, о которой я знаю. Он пас овец своего отца. Он заботился о пастбищах. Он давал им нужную пищу, и они жили и тучнели. Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих, будет жить человек. Истинный пастырь кормит их вот чем. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. А если враг хватает одну болезнью, он знает силу Божью. Посмотрите на маленького Давида, который там стоял. Сказали, этот парень, воин от рождения, и с юностью он не знал ничего, кроме копья и доспехов. Он хорошо натренирован, он теолог, а ты в этом вообще не разбираешься. Он сказал, это правда, сэр. В его теологическом обучении я вообще не разбираюсь. Но я знаю одно. Когда враг приходил забрать одну из овец моего отца, я шел с силой Божьей. Я избавлял ее. Я благополучно врачевал ее. Я возвращал ее на тенистые зеленые пастбища и к водам тихим. И тот Бог, который предавал льва в мои руки, и я убивал его, когда он забирал одного из ягнят и позволял мне убить медведя, тот самый Бог Небесный пойдет со мной, чтобы убить этого необрезанного филистимлянина. Нам нужно водительство Святого Духа. Я не знаю числа своих дней. Никто не знает. Как-то недавно утром я лежал в постели. И я заснул, и мне приснилось, что Иосиф заболел. Я взял его на руки, чтобы помолиться за него. И когда я проснулся, я был очень расстроен. Я сказал, ну, может быть, Иосиф заболеет. Я взглянул, а передо мной шла маленькая темная тень, скорее коричневатого цвета, и она была похожа на меня. Я понаблюдал за ней, а позади нее шел некто в белом, это был он. Я глянул на свою жену, чтобы проверить, проснулась она или нет, чтобы показать ей, чтобы она увидела это видение, но она спала. Я сказал, «О, я сожалею, Господь!» Но такая была у меня жизнь. Тебе приходилось подталкивать меня во всем, что я делал. Каждый раз, когда что-нибудь происходило, я думал, что это делал ты, а оказалось, что это сатана пытался помешать мне в этом. Я сказал, если бы ты только мог вести меня. И когда я взглянул, я увидел самое красивое лицо человека из всех, что я видел. Он стоял впереди меня и оглядывался назад. Он поднял руку, взял меня за руку и начал двигаться в эту сторону. Я вышел из видения. В прошлое воскресенье утром я проснулся рано, а то видение было в субботу. Я всегда волновался. Я всегда задумывался о смерти. Ведь мне 50, и времени у меня уже не... Думаю, что осталось совсем немного. Я недоумевал, каким же я буду в той Теофании, в небесном теле. Неужели, когда я вижу моих дорогих друзей, скажем, мимо будет проплывать белое облачко, я скажу, а вот и брат Невилл, и он не мог бы сказать «Привет, брат Данхам», а когда придет Иисус, я снова буду человеком. Я часто думал об этом. Мне приснилось, что я был на западе. Я спускался через небольшие заросли полыни, и со мной была моя жена, и мы ловили форель. И я остановился и открыл ворота, а небо было такое красивое. Оно казалось не таким, как в этой долине. Оно было голубое и красивые белые облака. Я сказал жене, говорю, дорогая, мы должны были быть здесь уже давным-давно. Она сказала, ради детей мы так и должны были сделать, Билли. Я сказал это, и я проснулся. Я подумал, мне столько всего снится. Интересно, почему? Я посмотрел, она лежала рядом со мной. И я приподнялся на подушке, как многие из вас это делают. Положил голову на переднюю спинку кровати и заложил за голову руки. Я лежал там вот так. И я сказал, ну... Просто интересно, что же будет на другой стороне? Мне уже 50, и я еще ничего не сделал. Вот бы мне только сделать что-нибудь, чтобы помочь Господу. Ведь я знаю, что я не буду смертным. По крайней мере, половина моего времени истекла, или больше половины. Если я доживу до такого возраста, как моя родня, все равно половина моего времени истекла. Я оглянулся по сторонам. Я лежал там, собирался вставать. Было около 7 часов. Я сказал, «Наверное, пойду сегодня утром в церковь. Если я буду охрипший, то хотелось бы послушать проповедь брата Невилла». Так что я сказал, «Дорогая, ты проснулась?» Она очень крепко спала. И я не хочу, чтобы вы это пропустили. Это изменило меня. Я не могу оставаться таким же братом Бранхамом, каким был раньше. Я взглянул и услышал, как нечто все твердило. Ты еще только начинаешь. Продолжай битву. Просто пробивайся дальше. Я потряс немножко головой. Я подумал, ну, наверное, мне просто пришла такая мысль. Знаете, человеку может что-то причудиться. Я сказал, наверное, мне просто это показалось. Прозвучало, продолжай битву. Иди дальше. Я сказал, может быть, я так сказал? И я зажал губами зубы и закрыл рот рукой. И вот опять было сказано, просто пробивайся дальше, если бы ты только знал, что ждет в конце пути. И мне послышалось, как Грэйм Снеллинг или кто-то другой запел такую песню. Здесь ее поют Анна Мэй и остальные. Здесь скитаюсь. Хочу на Иисуса взглянуть. Слышать в пристани сладостный звон. Это страх удалит, и светлей станет путь. Дай взглянуть за завесу времен. Вы слышали, как ее пели здесь в церкви? Я услышал, как нечто сказала, «Ты хотел бы увидеть, что будет сразу за завесой?» Я сказал, «Это мне так помогло бы». Я взглянул, в одно мгновение я один вздох, и я оказался в таком месте, которое было под наклоном. Я оглянулся назад, а я лежу на кровати. Я сказал, вот так странная вещь. Так вот, я бы не хотел, чтобы вы это повторяли. Говорю, это моей церкви, то есть моим овцам, для которых я являюсь пастором. Было это... Был я в этом теле или вне тела, было это переселением или нет, но это не было похоже ни на одно видение из всех, что у меня были. Я мог посмотреть туда, я мог посмотреть сюда, и когда я попал в то местечко, я никогда не видел, чтобы так много людей подбегали и кричали, «О, наш дорогой брат!» Я взглянул, и вот молодые женщины, может быть, чуть больше 20, от 18 до 20 лет, они обнимали меня и кричали, «Наш дорогой брат!» Подошли молодые мужчины в расцвете молодости. Их глаза сверкали и были похожи на звезды в темную ночь. Зубы у них были белыми, как жемчуг. И они кричали, обнимали меня и кричали, «О, наш дорогой брат!» И я остановился и взглянул. И я тоже был молодым. Я оглянулся назад, на свое старое тело. Оно лежало там, руки за головой. И я сказал, «Я этого не понимаю». А эти молодые женщины обнимали меня. Так вот, я осознаю, что здесь смешанная аудитория. И я говорю это с любезностью и мягкостью духа. Мужчины не могут обнять женщину, не испытывая человеческого ощущения, но там этого не было. Там не было ни вчерашнего, ни завтрашнего дня. Они не уставали, они были... Я никогда в жизни не видел таких красивых женщин. Волосы у них были до пояса, юбки длинные до самых ступней, и они просто обнимали меня. То объятие было даже не таким, как моя родная сестра, сидящая там, обняла бы меня. Они не целовали меня, и я их не целовал. Это было что-то такое, на что мне не хватит словарного запаса. Словами мне не описать. Совершенство не годится. Даже превосходство никак не подойдет. Это было что-то такое, чего я никогда... Просто нужно оказаться там. И я посмотрел в одну сторону и в другую сторону, и они приходили тысячами. И я сказал, «Я этого не понимаю». Я сказал, «Они...» И тут подходит Хоуп. Это была моя первая жена. Она подбежала и не сказала «мой муж». Она сказала «мой дорогой брат». И когда она обняла меня, там стояла другая женщина, которая обняла меня, а потом хоп, обняла эту женщину, и каждая вот так. И я подумал, «О, должно быть, это что-то совсем другое. Это не может быть что-то...» Я подумал, «О, не захотел бы я опять вернуться в эту старую тушу». Тогда я оглянулся по сторонам, я подумал, «Что же это?» Я хорошенько всмотрелся. И я сказал, «Я не могу этого понять». Но было такое впечатление, что Хоу была как бы почетной гостьей. Она ничем не отличалась, но была просто как почетная гостья. И тогда я услышал, как ко мне проговорил голос, который был в комнате, и сказал, «Это и есть Святой Дух, о котором ты проповедовал. Это и есть совершенная любовь. И без нее никто не сможет сюда войти». Я как никогда в жизни решительно утверждаю, что нужно иметь совершенную любовь, чтобы войти туда. Там не было зависти, там не было усталости, там не было смерти, туда никогда не могла войти болезнь. Смертность никогда не смогла бы сделать вас пожилыми, и они не могли плакать. Там была одна только радость, «О, мой дорогой брат!» И они меня подняли и поставили на большое возвышение. Я подумал, мне же не снится. Я смотрю назад и вижу свое тело, лежащее здесь внизу на кровати. И они поставили меня наверху, и я сказал, «О, зачем это меня поместили сюда наверх?» И тут подошли женщины и мужчины с обеих сторон в самом расцвете молодости и восклицали. И одна женщина, стоявшая там, она воскликнула, «О, мой дорогой брат! О, мы так счастливы видеть тебя здесь!» Я сказал, «Я этого не понимаю». И тогда тот голос, который говорил надо мной, сказал, «Знаешь, в Библии написано, что пророки приложились к своим». И я сказал, «Да, я помню это из Писаний». Сказал, «Вот тогда ты и приложишься к своим». Я говорю, «Значит, они будут реальными, и я смогу их осязать». «О, да». Я сказал, «Но тут миллионы, ведь Бранхамов не так много». И этот голос сказал, «Это не Бранхамы, это твои обращенные. Это те, кого ты привел к Господу». И сказал, «Некоторым женщинам там, которые тебе кажутся такими красивыми, было более 90 лет, когда ты привел их к Господу. Неудивительно, что они восклицают, наш дорогой брат». И все они сразу воскликнули, сказав, «Если бы ты не пошел, нас не было бы здесь». Я оглянулся, я подумал, «Ну, мне непонятно». Я спросил, «О, а где Иисус? Я так хочу увидеть Его». Они ответили, «Он немножко выше, прямо там наверху». Сказали, «Однажды Он придет к тебе». Понимаете, сказали, «Ты был послан как лидер, и Бог придет, и когда Он придет, сначала Он будет судить тебя, согласно тому, чему ты их учил. Войдут они или нет? Мы войдем согласно твоему учению». Я сказал, «О, я так рад!» А Павел, ему тоже так придется предстать. Петру тоже придется так предстать. Да. Я сказал, «Тогда я проповедовал каждое слово, которое проповедовали они. Я никогда не отклонялся от Него ни в одну, ни в другую сторону. Если они крестили во имя Иисуса Христа, я тоже так крестил. Если они учили о крещении Святым Духом, я тоже так учил. Чему они учили, тому я тоже учил. И те люди воскликнули и сказали, «Мы знаем это, и мы знаем, что однажды мы вернемся с тобой на землю». Сказали, «Иисус придет, и ты будешь судим согласно тому слову, которое ты нам проповедовал. И если ты тогда будешь принят, а ты будешь принят», и сказали, «Тогда ты представишь нас Ему как свои трофеи своего служения». Сказали, «Ты поведешь нас к Нему, и все вместе мы вернемся на землю и будем жить вечно». Я сказал, «Сейчас мне придется возвращаться?» «Да, но пробивайся вперед». И я взглянул, и, насколько мне было видно, я увидел, как люди еще шли, желая обнять меня, и восклицали, «Наш дорогой брат». В тот момент голос сказал, «Всех-всех, кого ты любил, и всех-всех, кто любил тебя, Бог дал тебе здесь». И я взглянул, а тут подходит мой старый пес. Тут подходит мой конь, который положил голову мне на плечо и заржал. Сказал, «Всех-всех, кого ты любил, и всех-всех, кто любил тебя, Бог отдал их в твои руки через твое служение». И я почувствовал, что отдаляюсь от того красивого места. И я оглянулся. Я сказал, «Дорогая, ты проснулась?» Она еще спала. И я подумал, «О, Боже! О, помоги мне! О, Боже! Не позволь мне пойти на компромисс ни с одним словом. Дай мне твердо стоять на этом слове и проповедовать его. Неважно, что происходит вокруг, кто что делает, сколько появляется Саулов, сынов Киса, сколько одного, другого и третьего. Дай мне, Господь, пробиваться в то место». Весь страх перед смертью. Я говорю это сейчас с Библией перед собой. У меня там 4-летний сыночек, которого нужно воспитывать. У меня 9-летняя дочка и подросток, за которых я рад, что они стали на путь Господень. Боже, дай мне прожить столько, чтобы воспитать их в наставлении Божьем. И кроме того, казалось, будто весь мир закричал мне, 90-летние женщины и мужчины и прочие, если бы ты не пошел, нас не было бы здесь. И, Боже, дай мне продолжать битву. Но что касается смерти, я больше не... Я бы с радостью, с удовольствием вошел туда, выйдя из этого растления и бесчестия. Если бы я мог поставить там наверху квадратную глыбу в 100 миллиардов километров высотой, и это была бы совершенная любовь, с каждым шагом в эту сторону она бы сужалась, пока мы не опустились бы туда, где мы сейчас. Это было бы просто-напросто тенью растления, чем-то таким маленьким, что мы можем ощущать и чувствовать, что что-то такое где-то есть. Мы не знаем, что это такое на самом деле. О, мои дорогие друзья, мои возлюбленные, мои любимцы Евангелия, мои дети, рожденные Богу, послушайте меня, своего пастора. Вы, как бы мне хотелось каким-то образом объяснить это вам, не хватит слов, я не смог таких найти, их нигде не найдешь. Но прямо после последнего вздоха ждет самое славное из всего, что вы... Этого невозможно объяснить. Это невозможно, я просто не могу этого сделать. Но во что бы то ни стало, друзья, отложите в сторону все остальное, пока не получите совершенную любовь. Придите в такое состояние, когда вы сможете любить всех, каждого врага, всех остальных. Одно мое посещение того места сделало меня другим человеком. Я никогда, никогда, никогда не смогу быть таким же братом Бранхамом, каким я был раньше. То ли самолет раскачивает, то ли молния сверкает,
то ли шпион прицелился в меня, что бы то ни было, это не важно. Я буду продолжать битву по благодати Божьей. Проповедую Евангелие всей твари и каждому человеку, кому могу, убеждая их направиться в тот прекрасный край. Это может показаться трудным, на это может уйти много сил. Я не знаю, сколько еще осталось, мы не знаем, говоря с физической стороны. Исходя из моего обследования на днях, он сказал, «Вам предстоит 25 лет тяжелой полноценной жизни, вы крепкие». Это мне помогло. О, но дело не в этом. Это не то. Главное то, что здесь внутри. Это тленное должно облечься в нетление. Это смертное должно облечься в бессмертие. Могут восставать сыны Киса. Я. Они делают столько всего хорошего. Я ничего плохого не могу на это сказать. Жертву для нищих и на благотворительность. И помните, ведь Самуил сказал Саулу, «Ты тоже будешь пророчествовать». И многие из тех мужей, великие, сильные проповедники, могут проповедовать Слово, как архангелы, но это все равно не было Божьей волей. Бог должен был быть их царем. Брат, сестра, позвольте Святому Духу вести вас. Давайте склоним на минутку головы. Здесь скитаюсь. Хочу на Иисуса взглянуть. Слышать в пристани сладостный звон. Это страх удалит. И светлей станет путь. Дай нам взглянуть за завесу времен. Боже, дай мне узреть за завесой скорбей. Светлый край, что тобой озарен. Весь наш страх прочь уйдет. Вера станет сильней. Дай им взглянуть за завесу времен. Я уверен, Господь, вот бы эта небольшая церковь сейчас только могла заглянуть за завесу. Среди них не будет ни одного заболевания, да и не может быть. Никакой болезни, одно только совершенство. И всего один вздох отделяет от того места. Старость от молодости. Время от вечности. Завтрашняя усталость и вчерашнюю скорбь от настоящего времени вечности в совершенстве. Я молю, Боже, чтобы Ты благословил здесь каждого человека. Если здесь есть те, Господь, кто не познал Тебя в такой вот любви. И воистину, Отец, никто не может войти в то святое место без такой любви, без нового рождения, рождения свыше. Святой Дух, Бог, есть любовь. И мы знаем, что это правда. Даже если мы горы передвигаем своей верой, даже если бы мы совершали великие дела, все равно без нее мы никогда не смогли бы взойти туда по той великой лестнице. Но если она есть, то она поднимет нас выше этих земных забот. Я молю, Отец, чтобы Ты благословил людей здесь. И дай, чтобы каждый человек, который слышал, как я в это утро говорил эту истину, чтобы Ты был мне свидетелем, Господь, как Самуил в древности. Разве я говорил им что-нибудь во имя Твое, что не было истиной? Пусть они судят сами. И сейчас я им рассказываю, Господь, что Ты забрал меня в тот край. И Ты ведаешь, что это истина. И теперь, Отец, если кто-нибудь не знает Тебя, то да скажут они в этот час, Господь, вложи в меня желание воли,
творить волю Твою. Дарует, Отец. И теперь вы, пока вы склонили головы, поднимите, пожалуйста, руки и скажите: «Помолись за меня, брат Бранхам, чтобы Божья воля жила во мне». Теперь, пока вы на своих местах, очень нежно, просто скажите Отцу: «Боже, в своем сердце сегодня я отрекаюсь от всего мирского. Я отрекаюсь от всего, чтобы любить Тебя и служить Тебе всю жизнь. И с этого дня и впредь я буду следовать за Тобой по всем писаниям Твоей Библии. Если вы не были крещены христианским крещением, я это сделаю, Господь. Если я еще не получил Святого Духа, вы узнаете, когда получите Его. Он даст вам уверенность и любовь, в которой вы нуждаетесь. О, возможно, у вас было что-то иное, были ощущения, например, возможно, вы восклицали или говорили языками, в чем нет ничего плохого, но если там нет той божественной любви, то поверьте мне сейчас, скажите: «Господь, вложи в мое сердце и в мою душу стремление Твоего Духа, чтобы я любил и почитал, и имел сегодня в сердце ту божественную любовь, которая введет меня в тот край, когда я сделаю последний вздох». А мы будем молиться. Сейчас молитесь сами. Вы молитесь по-своему. Просите Бога сделать это для вас. Я люблю вас. Я люблю вас. Дорогие седовласые мужчины, сидящие здесь, которые тяжело работали и кормили деток, бедные мамочки, которые вытирали слезы у них на глазах. Позволь мне уверить тебя, сестра дорогая, вот в чем. Там, после того вздоха, будет совсем не так. Я считаю, что это непременно находится в этом помещении. Просто это измерение, в которое мы вживаемся. Просто мы сейчас живем в тлении. Но изъявляй во мне, Господь, творить волю Твою. Помолитесь, давайте будем молиться вместе. Почтение, Господь, на основании Слова Твоего и Святого Духа Твоего. Мы так рады, что мы знаем, от кого мы родились. Мы рады, что мы родились не по воле человека, не по воле плоти, но по воле Божьей. И мы молим сегодня, Отец, чтобы те, кто сейчас просит прощающей благодати, чтобы Твой Дух проделал эту работу, Господь. Я никак не смогу этого сделать. Я простой человек, очередной сын Киса. Но нам нужен Ты, Святой Дух. Боже, дай мне быть как Самуил, который говорит истину слова. А до сих пор Ты его подтверждал. И я верю, что Ты и дальше будешь подтверждать, пока я остаюсь верным Тебе. Дай, чтобы все они сейчас получили вечную жизнь, Отец. Дай, чтобы этот день никогда им не забывался. В тот час, когда они выйдут из этого мира, дай, чтобы то, что я только что им рассказал, стало реальностью. И вот мы сидим здесь сегодня, как смертные, и смотрим на часы, думаем об обеде, о завтрашней работе, о заботах и тяготах жизни. Тогда их уже не будет. Они все исчезнут. Не будет никаких забот. Только одна большая радость в вечности. Дай вот такую жизнь, Отец, каждому. И пусть... Я прошу Тебя об этом, Отец, чтобы каждый человек, который сегодня утром находится здесь, который слышал, как я рассказывал это видение, дай мне встретиться с каждым из них на другой стороне. Даже если здесь могут быть мужчины, которые со мной не согласны, и женщины тоже. Но, Отец, пусть это никогда не мешает нам на пути. Дай нам встретиться с ними там, чтобы они тоже подбежали, и мы обняли друг друга, восклицая, наш дорогой брат. Да будет так, как было показано там, Господь, с каждым, со всеми, кого я люблю, и со всеми, кто любит меня. Я молю, чтобы так оно и было, Господь, а я люблю их всех. Да явятся они там, Отец. Я предлагаю им сейчас вечную жизнь. Да сделают они все от себя зависящее и примут ее, ибо я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. У нас есть всего несколько минут для молитвы за больных. Вижу, что у нас здесь больная девушка и леди на коляске. Теперь, обращаясь к моим драгоценнейшим братьям, сестрам, пожалуйста, поймите меня правильно. Я не знаю, что произошло. Но, Боже, когда я умру, дай мне вернуться туда. Просто позволь мне отправиться в то место, вот где я хочу оказаться, где бы то ни было. Я не пытаюсь походить на Павла, который был вознесен на третье небо. Я этого не говорю. Я считаю, что он просто хотел ободрить меня. Хотел тем самым дать мне небольшой толчок вперед в моем предстоящем новом служении. Не покажется ли это непочтительным, если я тут кое-что коротко зачитаю? Вы не против? Один из ведущих в этой стране журналов о Билли Грэхаме. Доктор Билли Грэхам приглашен в среду ислама. Написано на первой странице Africans Times от 15 февраля 1960 года. Автор статьи, который был мусульманином, магометанином, считает, что чудеса должны сопровождать проповедь Евангелия Христа, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Цитата. «Дело обстоит так. Христос обещал своим последователям, сказав, «Верующий в Меня дела, которые Я творю, и Он сотворит так же, даже больше этих сотворит». Творила ли Церковь эти дела, то есть атрибуты Христа, в Библии? Способна ли она на это сегодня? Можно ли выделить какую-нибудь Церковь, которая совершала бы хотя бы половину чудес, совершенных Христом, не говоря уже о больших делах? Можете ли вы, как отдельный человек, известный защитник христиан, взять и воскресить мертвого для физической жизни? Можете ли вы ходить по морям? Можете ли вы исцелять больных и давать зрение слепым? Разве не это согласно вышеупомянутому заблуждению выдвигается магометанином? Или выдвигается, или не так ли испытывается Христос, как следует из некоторых высказываний в вашем веровании? В основном в этой мусульманской статье явствует одно ложное заявление за другим. Они дискредитируют этого мусульманина, но он был прав. А вот что они вынуждены были признать. А самым лучшим ответом на это будет прочтение Библии и ознакомление с Кораном. Коран допускает, что он не идет ни в какое сравнение. Утверждение о том, что магометанство превосходит и опережает христианство, является чистым, помпезной, по-моему, помпезной фантазией. Тем не менее, автор коснулся важной мысли по поводу чудес, относящихся к церкви. Но и тут мы ставим под сомнение искренность самого автора, поскольку кто мог бы показать пальцем и оспорить чудеса, совершенные почтенным Уильямом Бранхамом
перед мусульманами в Южной Африке, когда 10 тысяч приняли Христа как Спасителя. При служении Уильяма Бранхама в Дурбане, в Южной Африке, и в других местах по всему миру, или у Т. Л. Осборна в Восточной Африке. Конечно, мы стоим за Билли Грэхэма на все 100%. Мы говорим о том, что эта сторона вопроса не имеет большой ценности. Но несмотря на все это вместе взятое, он говорил мне, сказал, что мы фанатики, что мы сами не знаем, что делаем. Они в своей же газете все равно вынуждены были засвидетельствовать, что Бог действительно это совершил. Бог сегодня такой же Бог, каким Он был всегда. Может, вы и не думаете, что они в это не верят, что они этого не видят. Просто это не скрыто. Это делается не в углу, и сотни тысяч людей сидели там и смотрели на это, когда они увидели, как туда вышел покалеченный, искривленный мальчик, как Святой Дух рассказал ему о его жизни и так далее. И что там произошло? Я видел, как 10 тысяч мусульман поверглись вниз на землю и приняли Иисуса Христа как личного Спасителя. У нас до сих есть Т.Л. Осборн и так далее, которые до сих пор кормят овечьей пищей. Наверное, брат Осборн еще не побывал среди мусульман. Говорят, что они сильно преобладают. Но у нас до сих пор есть Бог, который может избавить овцу от льва, может избавить овцу от медведя. Мне было приятно узнать, что они были вынуждены написать об этом и признать это. Нет, они думают, что не признают этого. Они уходят и отворачиваются, и говорят, «А, эти времена прошли». Мусульманин сказал, «Разве?» Значит, вся Библия тоже в прошлом, вы все заблуждаетесь, поклоняетесь человеку, умершему человеку, которого звали Иисус, а он умер много лет назад, значит, он вовсе и не воскресал. Но на собраниях в Дурбане они не могли так сказать. Он явно стоял там и совершал то же самое, что совершал раньше и доказывал им. Теперь даже деноминациям приходится согласиться. Тот самый человек, который написал, сказал мне, что я должен перепроверить свое учение по Библии, именно ему и пришлось написать это в их газете. Бог все равно их там заставит славить Его, несмотря ни на что, верно? Он все равно заставит их славить Его. Здесь сидит больная девушка. Это ваш ребенок? Что у него за проблема, сестра? Сестра говорит, кровоизлияние в мозг. Как? Кровоизлияние в мозг. Кровоизлияние в мозг. Я писала вам несколько лет назад о ее кровоизлиянии в мозг. Ах, да. В августе будет уже 4 года, как она болеет. В августе будет 4 года. Брат Невилл навещал ее. «А, это в Маренго или где-то там?» «Паоли». «Паоли, значит, это и есть та девушка?» «Мать, только одно может спасти девушку, это Бог. Вы знаете это». Она была больна, теперь ей намного лучше, чем раньше. «Я так рад этому. Брат Невилл, ты ездил молиться за нее?» Брат Невилл говорит, «Да». После того, как брат Невилл съездил и помолился за нее, ей стало лучше. Еще есть пастыри, которые знают овечью пищу. «Какая проблема у тебя, сестра дорогая, которая сидит там, на коляске, у тебя?» Сестра говорит, «У нее рак». «Рак». «Ну, я хотел бы спросить вас кое о чем, может быть, прямо сейчас. Кто из вас здесь исцелился от рака? Поднимите руки. Посмотри-ка, сестра. Она практически глухая, и она не слышит, что вы говорите». «Бог исцелитель, мы знаем это». Если бы я сказал вам, что я могу спуститься туда и убрать у девушки это кровоизлияние и сделать ее здоровой, или могу убрать у той женщины рак, я сказал бы вам неправду. Но я знаю одно. Однажды медведь, рак, опухоль, слепота и даже смерть хватали Божьих овец, и я шел с силой Божьей и убивал его, и возвращал тех овец. Это так. И сегодня мы идем не с чем-нибудь грандиозным. Я иду с простой, маленькой, прощой молитвы. Он вернет ее. Ты веришь в это, сестра, не так ли? Ты, сестра, тоже веришь, не так ли? Кто из вас верит сейчас от сердца? Теперь склоните головы, а я пойду помолиться. «Дорогой отец, здесь лежит красивая молодая женщина, которая больше не сможет ходить или передвигаться, если ты не поможешь ей. Враг поймал ее, она вне досягаемости врачей. Враг утащил ее на такое далекое расстояние, что врач вообще ничем не может помочь. Но она в твоей досягаемости, Господь. Она как раз там, где ты можешь положить на нее руку. На основании Слова Божьего я возлагаю руки на эту молодую женщину и осуждаю это кровоизлияние в мозг. Во имя Иисуса Христа зову ее обратно стать снова нормальной женщиной. Она будет жить во славу Божью. Дай, чтобы она выздоровела, входила и выходила из этой церкви, как другие, которые приходили с похожими случаями, и воздавала хвалу Богу. Да будет так, через Иисуса Христа. Волосы у нее уже с проседью. Еще несколько витков, и она окажется в том краю, где я видел уже не пожилых, а молодых. Но ее родные сидят здесь и плачут, и они любят ее. Сильный враг, который схватил ее и утащил, чтобы врач не смог ей помочь. Это страшный лев рака. Боже, я прихожу за ней. Я прихожу, чтобы вернуть ее обратно. Я убиваю льва рака во имя непобедимого Христа, чьим послом я являюсь. Да оставит он ее. И достанет она здоровой и проживет еще много лет для чести и славы Божьей через Иисуса Христа, Господа нашего. Наш Небесный Отец, не то, что в больших доспехах, не с отполированным копьем, не с языком и словарным запасом какого-то оратора, но с простой, маленькой прощой веры я иду за этой душой и за этим телом, потому что враг, рак утащил ее от досягаемости врача. Но в это утро я прихожу за ней, Господь, и возвращаю ее на тенистые злачные пажити и к водам тихим во имя торжествующего Иисуса, чьим послом я являюсь. Неизменной верой я верю, что она будет возвращена назад силой этой молитвы, которую мы вознесли. Да будет так. Примите это во имя Иисуса. По-моему, сейчас будет служение крещения. Брат Наил говорит, да. Два проповедника еще хотят крестить несколько человек. Поднимите, пожалуйста, голову на минутку. Пастор только что сказал мне, что эти люди очень-очень больны. С ними будет все в порядке. Только не все нормально. Божье обетование всегда исполняется. Мы идем за ними. Тут будет служение крещения. Некоторым людям нужно уезжать. Сегодня вечером у нас будет еще одно служение. Здесь есть те, кто не сможет прийти сегодня вечером и хотел бы, чтобы мы вознесли за него молитву сейчас. Кто не сможет быть здесь сегодня вечером, тогда пройдите прямо сюда. Те, кто не сможет прийти сегодня вечером. Сегодня вечером у меня будет больше времени для молитвенной очереди. Им еще нужно крестить людей. Подходите. У вас тут мальчик? Хорошо. Брат подходит вперед и говорит брату Бранхаму: «Можно мне передать вам это?» «Да, брат, большое спасибо. Можно мне прочитать чуть позже или прямо сейчас?» «Спасибо, сэр». Так вот, если вы дадите нам еще только пару минут, тогда мы проведем служение крещению. Я знаю, что вам захочется его посмотреть. А те, кто хочет принять в это утро крещение, вы, женщины, идите переодеваться сюда, а мужчины пойдут в эту сторону. Так что пока я буду молиться за этих больных людей, вы сможете подготовиться к служению крещению. А теперь те, кто... Так вот, сегодня вечером я постараюсь провести небольшую молитвенную очередь сегодня вечером, сразу же, как только они построятся. И в этот вечер мы начнем с первой книги Ефесянам. И мы будем очень рады видеть вас здесь, если вам некуда пойти в церковь. Но если у вас есть свой пастор и церковь, тогда вы посещайте свою дорогую церковь, которую вы поддерживаете. Если сейчас вам нужно идти и уезжать, да благословит вас Бог. Приходите к нам еще, когда сможете. Мы будем вам очень рады. За тебя тоже нужно помолиться, брат. Брат говорит: «Да, сэр». «Что у тебя за проблема?» «Много проблем со спиной». «Высокое кровяное давление». Теперь все остальные склоните головы на минутку. Мы хотим помолиться. Отец, я благодарю Тебя ныне за маленькую пастушью пращу, за ту молитву, которая ставила льва на колени, и от него отнимался ягненок, который возвращался к своим маме и папе. Я молюсь за нашего брата. Я прошу, чтобы Ты его тоже благополучно привел, Господь. Дай, чтобы прошли давление и проблемы в его теле. Я иду за ним, Господь. Возвращай его во имя Иисуса Христа. Да будет так. Аминь. Благослови тебя Бог, брат. Я вижу, что вы идете и держите слепого мальчика. Я хотел бы сказать еще одно. Был очень болен. Меня рвало. И я подумал: я не хочу, чтобы вы это пропустили, пожалуйста. Я подумал: Боже, что бы я дал, если бы я услышал, что кто-нибудь остановился на улице? Моя жена сказала бы: «Билли, тут к тебе пожаловал один пожилой джентльмен». И вот появился бы лысенький человек с седой бородой, свисающий на лице. Он зашел бы и сказал: «Ты брат Бранхам?» Я бы сказал: «Так точно, это я. Меня зовут Симон». Положил бы на меня руку и глянул бы на меня, спросил бы: «Брат Бранхам, ты верующий?» «Да». «Все будет в порядке». Симон Петр из Библии. Я был бы так благодарен, ему не нужно было бы много говорить, просто положил бы на меня руку, и все было бы в порядке. И что касается меня, то с Божьей помощью и по Божьей благодати десятки тысяч людей тоже так верят, если я прихожу к ним. Я подумал: Господь, тогда дай мне послужить всем, кому смогу. Дай мне просто... Я подумал, что если бы Симон или Павел, кто-нибудь из них просто зашел бы и сказал: «Ты брат Бранхам?» «Да». Положили бы на меня руки, посмотрели бы на меня и сказали: «Все хорошо, брат Бранхам». И просто ушли бы. Я стал бы здоров. Со мной было бы все в порядке. Конечно, я сказал: «О, я бы тогда сразу же воспрянул духом». Я бы сказал: «Со мной будет все в порядке». Так точно. И сегодня есть люди, которые тоже так верят. И именно это я пришел сюда сделать, возложить на вас руки и попросить Бога. Я хочу подойти к этому слепому мальчику, сестра. На минутку, к этому слепому мальчику. Сколько он уже слепой? Сестра говорит: «От рождения». «От рождения». «Привет, мальчик». «Ой, какой ты замечательный мальчик». «Да». «Одну минутку». О, благодатный Боже, вне досягаемости врачей, от рождения этот мальчик слепой, он родился таким, и он не может видеть этот красивый, милый мальчик. И враг, когда у малыша даже не было шансов в жизни, утащил его подальше от рук врачей. Поэтому я сейчас иду за ним, Господь. С простой, маленькой, прощой молитвы. Позволь мне вернуть его, Боже. И я иду навстречу врагу, дьяволу, во имя Иисуса Христа. И требую этого мальчика для Бога. Я требую его зрения ради Бога и возвращаю ему то, что украл у него сатана. Да получит он его. Во имя Иисуса Христа так и будет. Да будет так. Так вот, сестра дорогая, теперь ни капли не сомневайся. С этим мальчиком все будет в порядке. Я хочу, чтобы ты привела его обратно сюда в церковь и показала людям, что он видит. Сестра говорит, да, благослови тебя Бог, брат. Я даже не знаю, что сказать. Да дарует он ему зрение во имя Иисуса Христа. Господь Иисус, возлагаю за эту малышку. Мы возносили столько молитв, но сегодня я прихожу. Во имя Иисуса Христа, неся с собой эту пращу, которую Ты мне дал, и ею, своей силой Ты помогал мне, Господь, вынимать из пасти рака, из пасти самой смерти, воскрешать мертвых, когда их уже объявили умершими, и они лежали застывшими и холодными. Я гонюсь за этим врагом во имя Иисуса Христа. Поэтому верни ей хорошее здоровье. Даруй это. Да свершится это во славу Божью. За вас тоже нужно помолиться. Вы верующие, да? Господь, я подвожу ее на расстоянии досягаемости этой маленькой пращи. Во имя Иисуса Христа, да оставит это ее и никогда не возвращается. Аминь. Что ж, та же самая праща вернула брата Харли, вашу дочь и вашего сына. Дорогой Небесный Отец, я гонюсь за врагом, используя ту пращу, которую Ты мне дал. Ибо Ты сказал, если Ты убедишь людей поверить и будешь искренним во время молитвы, то этот камешек будет убивать наповал. Да попадет он сейчас, Господь, а я запускаю его по ее просьбе. Во имя Иисуса Христа, да будет так. Аминь. Сестра говорит, с пальцем стало очень хорошо. Сестра разговаривает с братом Бранхамом. Хорошо, сестра, теперь мы нервы вне досягаемости врачей. Они могут давать вам какие-то успокоительные, но вам от этого станет еще хуже. Да, мне от этого становится хуже. Да, послушайте, сейчас мы отправляемся в погоню.
Мы погонимся и вернем вас. Господь Иисус, я прихожу. Пробил на ленте от редакции. Пять маленьких камней. Верою. Из прощей молитвы. Я возвращаю мою сестру. Из тисков этой нервозности. Я возвращаю ее к умиротворению и к тенистым злачным пажитям и к водам тихим. Я делаю это во имя Иисуса Христа. Аминь. Сестра разговаривает с братом Бранхамом. Хорошо, это не мышечная дистрофия? Сестра говорит, нет. И дальше разговаривает с братом Бранхамом. Отец Божий, эта девочка, мы так рады, что это не мышечная дистрофия. Но что бы то ни было, это все равно тебе под силу, Господь. И я прихожу с этой прощей веры и с этим камнем. И я запускаю этот камень со всей силы, как только могу. Во имя Иисуса Христа, да попадет он в цель, да станет наша сестричка здоровой. Я делаю это во имя Иисуса Христа. Сестра разговаривает с братом Бранхамом. Это молодая мать, ее малое дитя, малыш, с которым она хочет встретиться там, на другой стороне, в том славном краю, о котором я только что говорил. И они... Мать не проживет так долго, чтобы воспитать еще одного ребенка. И малыш тоже не проживет долго без твоей помощи. Но я прихожу с прощой, и как только умею, целюсь во врага и во имя Иисуса Христа, со всей силы запуская это в Него. Они будут здоровы во славу Божью. Во имя Иисуса. Аминь. Сестра разговаривает с братом Бранхамом. О, как приятно. Я рад. Ну, значит, это служение было замечательным служением, которое обращало на это внимание людей. Если только оно действует, это прекрасно. Наш Небесный Отец, сатана утащил эту мать далеко от досягаемости врачей. Они запускают в ту сторону, Господь, только лекарство, которое будет лишь терзать ее и терзать, так что она едва ли знает, где находится. А когда она приходит в себя, ей еще хуже. Но я прихожу с этой прощей веры, с камнем, и целюсь прямо в цель, чтобы попасть в мишень. Во имя Иисуса Христа я убираю от нее эту нервозность для славы Божьей. Брат разговаривает с братом Бранхамом. Дорогой Боже, брат Джордж недавно лежал там при смерти. Я увидел, что сделала для него вера. А теперь у него ревматизм, Господь. Мы осознаем, что они могут дать ему кортизон, что-нибудь болеутоляющее, но оно не удаляет его. Поэтому мы нацеливаем эту молитву во имя Иисуса Христа. Пусть ревматизм пройдет, пусть он поедет домой здоровым. Спасибо, брат. Здравствуйте, дорогая. Сестра разговаривает с братом Бранхамом. О, надо же.
теряет слух. Вы хорошо слышите? Однажды мы пройдем через те врата. Вы верите в Иисуса Христа? Сестра говорит, аминь. В один прекрасный день я увижу там красивую женщину. Вы снова будете молодыми навсегда. Я знаю, что вы сейчас хотите жить для Его славы. Вы хотите переправиться на другую. Сестра говорит, нет, я горюю о своем сыне. О сыне. Его нет уже более 2 лет. Вы не можете его найти? Он в Божьих руках. А, он отошел? Долиной смерти. Ах, вот как. Я печалюсь. Убитый горем, да. Я горю, и у меня такое желание. Если на то Божья воля, я хочу, чтобы Он забрал меня. Без Него мне нет счастья. Сестра дорогая, я хочу, чтобы вы попали туда, где вам будет хорошо. Она слышала об этом видении сегодня утром. Другая сестра говорит, она хорошо слышит. Вы расскажите ей. Значит, она расскажет вам, что произошло. От того дорогого сыночка, который вас ожидает, здесь вас отделяет один только вздох. Вы будете молодой, как он. Любовь, только любовь. Сестра говорит, я не хочу здесь оставаться, я хочу пойти к нему, если на то Божья воля. Дорогой Небесный Отец, жизненный путь закончился. Осталось совсем немного. Ее дорогой сын прямо за рекой. Если бы он только мог оглянуться назад, он сказал бы, еще только несколько дней. Она ждет лодку, Господь, которая переправит ее через туман в тот славный край. Благослови ее, Отец, и утешь ее сердце, и да произойдет прямо за рекой это великое воссоединение. Конец проповеди. 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 Проповеди.